Время начинать движение.
Мотор, мотор.
Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7.05 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это понедельник, 19 июня. Здравствуйте, доброе утро. Я приветствую вас. У нас здесь программа о лучших друзьях каждого мужчины. Зовут меня Роман Щукин. И мужчины постепенно присоединяются, разумеется, вливаются сюда. А поскольку понедельник, это, разумеется, то самое время, на которое у вас запланированы какие-то невероятные, важные жизненные изменения. Правда же? Же, правда, да, конечно. А еще потому, что 21 числа мы с вами не услышимся здесь, ну, в рамках эфирных моторов. Потому что стану Калеус тестировать в Финляндии где-то 21... А, нет, услышимся. Ой, мать. Но выключать уже поздно. Поздно выключать. Значит, 21-го еще что-нибудь такое вернем о его творчестве. А пока что эту вещицу можно посвятить хотя бы понедельнику. Группы Алиса, Агата Кристи, тараканы, что бы это ни означало. 25-го чего-то, 25-го. В Мотоярославце. Наверное, в Ярославле. В рамках 25-го фестиваля в рамках Мотоярославец Russian Bike Week Anniversary, который состоится в конце июня когда-то в городе Малоярославец. Пройдет крупнейший в России флешмоб, посвященный 55-летию Виктора Цоя. На главной сцене фестиваля крупнейший в России флешмоб случится. Примут участие более 1000 музыкантов. Где вы возьмете 1000 музыкантов? Ну, побойтесь Бога, пожалуйста, музыкантов. Нет у вас 1000 музыкантов никаких. Есть там человек 15, может быть, 16. Остальные статисты все. Но дело не в этом. Они все 1000 выйдут на сцену и споют к 55-летию Виктора Цоя. Вот это вот споют. Нормально? На тексте болтало, теперь, когда пошла длинная-длинная штуковина, вот это, ну, нужно слушать ее. 1000, кого бы то ни было, среди них тоже будут музыканты, в честь 55-летия Виктора Цоя споют «Перемен» в конце июня. Вот так я приурочил эту новость к песне. Да, на внешней стороне МКАД перед белой дачей крупное ДТП. Пожалуйста, внимательно. Наконец-то нормальный трек. Я вижу единодушие у вас по поводу Виктора Цоя. Значит, жив, и дело его тоже живет. Нормально все. 925-88-88-94-8. Наш СМС, говорит МСК. Бот мы в Телеграме. 7373-948. Телефон прямого эфира.
Движение.
Все, давайте про движение тогда уже. Расскажите, как вы в этот понедельник? Действительно ли наш график со вторника по четверг? Работаем с четверга по вторник, отдыхаем? Или в понедельник, тем не менее, вы уже сталкиваетесь с затруднениями, пробками и прочими атрибутами столичной жизни? Где-то в Подмосковье, а может быть уже и в Москве. 7373948, 7373948, 495-й код. Здесь нужны живые свидетельства. Живые люди, есть вы. Перед Ленинградкой внешне МКАД стоит примерно, не доезжая до Дмитровки. Точнее, проехав Дмитровку, не доезжая до М-11, останавливаетесь и стоять будете до Ленинградки, потому что там ДТП, средний ряд, правый ряд, держитесь левее, что ли. Доброе утро, здравствуйте.
Доброе утро, Роман, Анатолий.
Да, Анатолий.
Выехал в Пушкино, Ярославка, висят камеры на 70. Можно проезжать 89.
Да.
40-50 ездят. Я, как злостный обочечник, всех справа.
Ну вот, вот помните анекдот, и так можно, но вот, вот это и так плохо, и так плохо. Вот видите, на что вы толкаете честного человека, порядочного? Да, заталкиваете, выталкиваете его по ту сторону закона и здравого смысла. Зачем вы это делаете? Поезжайте с разрешенной скоростью 79. Доброе утро.
Доброе утро, Роман.
Доброе.
Дмитрий.
Да, Дмитрий, где вы?
Выехал из Майлова, из Майловского шоссе, электрозавод «Кимот», вот сейчас на Бакунинской, в сторону Садова. Все свободно.
Все хорошо. Залог успеха предельно прост. Нужно просто вовремя выпрыгивать. Выпрыгивать нужно успеть прямо вот перед вот этим вот всем тем, что мы по утрам себе сами устраиваем. Выпрыгивать. На М2 совсем плохо. Это от Димона со всех рядов и по встречке объезжаете Балашиха. Нейролептиков нет, чувствуется. Дмитров пишет, он прям активно выделил О в конце. Дмитров. Все достают вокруг Балашихи. Ну, держитесь. Может, просто начинать работать нужно? Либо никогда, либо часов с двух дня. Доброе утро.
Доброе утро, Роман, Олег Насильев. Еду по М-11. У нас все вроде более-менее нормально, пасмурно. Считаю дни до отпуска. Мне кажется, надеяться на лето.
Сколько насчитал уже? Вот сколько насчитал до отпуска?
Ну, мне осталось, я в эту субботу
улетаю. В эту субботу. Ну, это практически уже ничего. Нужно уже готовить себя к следующей работе. Отпуск пролетит мгновенно, как молния. И уже опять работать нужно.
Ну, да, вот. Хотя бы частичку лета зацепить хоть.
Ну, да. Да, согласен. Рига сложно. Это от Андрея. Минка вообще стоямба. Давид Бешка. Ползем по митке, Минке. Это Дмитрий подтверждает. Нормально, у Адика все. Сейчас от Дамира здесь пожелание. Если у тебя хорошая тачка, не будь быдлом за рулем хорошей тачки. А если плохая, ну, нужно быть быдлом наоборот. Не, давай так договоримся. Если у тебя вообще тачка, не будь быдлом. Доброе утро, да, здравствуйте, слушаю вас, где
вы? Доброе утро, Роман, Александр меня зовут.
Да, Александр.
Вот у меня, ну, ленинградка, авария здесь была на мосту, ее разобрали. Mm-hmm. Шереметьево здесь со слиянием в международном шоссе.
Да?
Сейчас вроде все поехало, никаких проблем. А вот у меня вопрос. Постоянно к вам дозвонится по утрам один и тот же человек, да? Это вот насколько надо иметь извращенную какую-то фантазию?
Ну ладно.
Или какой-то горд, или какую-то, знаете, вот какое-то самолюбие. Нет. Я даже не знаю, как это. И говорит, я еду по М-11 все платой, хорошо, по которой там никто не... Все хорошо. Он дурак, что ли?
Ну зачем вы так? Ну давайте сейчас про вас. Ну нет. Ну, давайте договоримся, не обсуждайте, тем более вот в таком ключе. Ну, если едет человек по М-11, и у него действительно все хорошо, что же делать? На этом основании упрекать его? Нет, он действительно на М-11, и действительно у него все хорошо и с движением, и вообще и с транспондером, и со всеми этими пирогами. Значит, смотрите, 2 балла сейчас пробки в столице, чуть хуже, чем всегда. Только что появился значок ДТП и перед М-11 на Ленинградке. Ну, в смысле, перед платной Ленинградкой. Значит, будет сложно. Варшавка въезжает хуже обычного сегодня из области. Также 2 ДТП у Каширки и у Липецкой подсказывают, что в ближайшем будущем внутренний МКАД на юге остановится сильно. Может быть, даже сильнее обычного. Красногорск, как всегда, такое местечко, куда хочется заглядывать для того, чтобы понять, насколько хорошо вообще везде. Потому что там сейчас от 3 до 5 километров скорость движения через Красногорск. Держите. Балашиха сегодня те же 5 километров в час хуже обычного. Третье кольцо едет, Садовое едет, Бульварное. Вообще пока еще никто не добрался до него. 2 балла.
Моторы.
Что мы будем друг с другом делать? Это еще одна тема, которую хотелось бы актуализировать сейчас, потому что ее чрезвычайная актуальность выпукла, показала себя вчера днем, потому что пока ехал по небольшому участку третьего транспортного кольца, встретил три аварии, две из которых с участием мотоциклистов. Три аварии от Нижней Масловки, от Савеловской эстакады до проспекта Мира. Три аварии, две из них с мотоциклами. Товарищи, я жду предложений от вас. Я жду от вас предложений, потому что у нас сейчас образовался генерал-майор полиции Михаил Черников. Вы пока, может быть, не очень знаете. Ну, то есть каждое слово в отдельности вам понятно. Генерал понятен. Майор, что нет, хорошо. Полиции тоже знаем такое слово. Михаил. Хорошее проверенное имя. Ну, так волевое, да, Михаил. Черников. Ну и фамилия тоже нормальная. Не сказать, что режет слух, нет. Все слова в отдельности понятны. Но что это нам в целом дает? А в целом нам это дает аж начальника ГИБДД Российской Федерации. Нового. Не обновленного. То есть это не рестайлинг, это новое поколение. Новый. Об этом в указе главы государства, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации, сообщается. Этим же указом проведен еще ряд назначений в структурах МВД, Следственного комитета и ФСИН. Нас это, честно говоря, не парит. Правильно? Нас интересует Михаил Черников, генерал-майор полиции, который теперь у нас заведует ГИБДД всей окончательно. И вот сейчас, вступая в свои обязанности, в должность и принимая на себя весь груз ответственности и всего остального по делу организации, движения, безопасности и всего на свете, мы должны верить Михаилу, я, к сожалению, не вижу отчества, поэтому Михаилу, генерал-майору полиции, товарищ генерал-майор, мы должны верить и наши надежды. Надежды на то, что вот сейчас-то, конечно, свежий человек со свежим глазом, незамыленным, хотя что он свежий, он же, наверное, в ГИБДД работал и до генерал-майора в ГИБДД дослужился, скорее всего. Да, ну или в полиции, ну то есть как бы он должен понимать наши горести. Значит, смотрите. Ситуация плачевная между нами, мальчиками. Между нами, мальчиками, ситуация зашла туда, где у нас трупы и искалеченные люди десятками ежедневно, и они на мотоциклах. Вот что вы должны поручить генерал-майору полиции Михаилу Черникову для того, чтобы изменить эту ситуацию? Что мы, как граждане, что мы, как хрустики, вот чьи кости ежедневно ломаются в ДТП и все остальное, я имею в виду байкеров. Ведь это же мы же это, вот на мотоциклах катаемся, мы же ездим. Кто-то водитель за рулем тачки, а потом видит пробки 8 баллов в городе. Да, ну его, сел на байк свой и поехал. Мы же с вами. И мне кажется, я вчера столкнулся с иллюстрацией, чрезвычайно яркой иллюстрацией наших взаимоотношений. На протяжении полутора километров три аварии, ну, третью, ладно, не будем считать, две, и в двух смятые мотоциклы лежат. Доброе утро.
Алло, Роман, доброе утро, Александр.
Да, Александр.
Слушайте, ну, я вам хочу сказать, я учусь с одним товарищем, да, уже 3 года. Он новичок, ему 22 года. Вот он ездит по правилам, соблюдает все правила. Ну вот, он на мотоцикле ездит. И слава богу, я от него не слышал, и он не попадал ни в одно ДТП. Вот, хочу...
Да, Александр? Александр? Александр, нет, связь. Самое плохое, что сделали армяне, это ливневка на Новой Риге. Ну, держитесь. Нет, естественным отбором это нельзя объяснять. Нет, ну, зачем вы так? Это какая-то животноводческая у вас теория естественного отбора. Мы же не животноводы здесь. Не скотинку выращиваем на убой. А потом вдруг... Ну, правда же. Ну, и не хищники в засаде. Какой естественный отбор? Мы же люди.
Алло, здравствуйте. Зовут, да, Евгений. Да, Евгений. Езжу и на мотоцикле, и на автомобиле.
Да.
Но пока падает культура вождения на наших транспортных средствах, пока не будет уважения на дороге друг друга, все будет продолжаться.
А что это означает по факту? Ну, поймите, мы не эльфы, все, уже доказано. Мы с цветка на цветок не порхаем, не кушаем радугу, не какаем бабочками. Мы обычные люди, ну, со всеми вытекающими. Все у нас, как у обычных людей. Нас можно только инструментально сделать хорошими. Культуру нам можно привить инструментально. Она сама с собой не возьмется ниоткуда.
Вот. Ну, нет, если все будет продолжать все как есть. Потому что это тяжело регулируемый момент.
Это тяжело смотреть. На это тяжело смотреть. Потому что когда ты видишь два автомобиля в ДТП в легеньком, то ты понимаешь, что ну тачки, ну сейчас у одного ОСАГО, у второго вообще каска, молодец, подумал. Ну хорошо, ну поменяет бампер, фару, крыло, там, капот, еще что-нибудь такое. Нормально. Тяжело смотреть на это. В одной из аварий вчера пострадало, там, похоже, кто-то или вылетел навстречу, или уходил от мотоцикла, который вылетел навстречу. Потому что с двух сторон, с одной стороны X5, там стоит Мока, без заднего колеса вырвало. Еще какая-то тачка искореженная. Мотоцикл лежит в этом X5 в капоте, торчит. Все это как-то вот на это... Тяжело смотреть на это, на все. И я думаю, что вот сколько я, а приходится по долгу службы довольно часто путешествовать рабочие поездки везде. Ну, я ни разу не видел лежащего мотоцикла на асфальте. Ну, честное слово, ни разу не видел. Ни разу я не видел. Во-первых, ДТП вижу редко. А во-вторых, я ни разу не вижу, чтобы сбивали мотоциклиста или мотоциклист участвовал. Ясное дело, что это есть. Есть. И там тоже это есть. Но я не вижу, не бросается в глаза так, как здесь. Здесь можно проехать километр и дважды встретить эту ситуацию, товарищи. Но это уже какой-то крах наших взаимоотношений. Крах. Это просто все. Это коллапс наших взаимоотношений. Становится понятно, что мы даже не как кошки с собаками. Мы как-то иначе совершенно существуем на одном пространстве. Хотя суть наша одна и та же. Суть одна и та же. Только у одного 4 колеса, у другого 2. Доброе утро.
Роман, да, доброе утро. Вот по вопросу мотоцикла, вы знаете, вот есть такое предложение. Я вообще не сторонник как бы каких-то категоричных запретов, но тем не менее, вот здесь, вот в этом вопросе, мне кажется, это один из вариантов. Либо сильного ограничения, а именно доступа спортивных мотоциклов в черте города, не знаю, там может быть, ну, в основном, да, наверное, в городе. Потому что, ну, это специализированная техника, которая не должна просто так попадать как бы в руки.
Ну, может быть и так, но вы знаете, что специализированной техникой можно назвать все, что угодно. В руках профессионала специализированной техникой может стать все, ну, все, что угодно. Мне кажется, что это вопрос в голове. Вот видите, Евгений Федорков, вот как прочитывая то, о чем я говорю, хватит создавать негативный образ мотоциклиста, вы не правы. А в какой момент я создал негативный образ мотоциклиста? В тот момент, когда хочу, чтобы вы живыми были. Вот в этот момент я создаю негативный образ мотоциклиста. Когда говорю, что это ужасно, когда мотоциклисты, участники движения, такие же, как и автомобилисты, гибнут просто в обычных рядовых ситуациях. Обычный день, солнечный, все хорошо, воскресенье, и люди едут по делам. Только один какой-то ехал со своими планами, с жизненными, еще там в отпуск через недельку, жена, дети, вот ехал, а через секунду хлобысь, и лежит просто тело его. Тело его лежит на асфальте. Такое же солнышко, так же все, жизнь идет, планы у всех. Детки его дома сейчас, жена тоже рада, вот скоро муженек приедет. А он лежит мертвый. В этот момент сейчас создаю негативный образ мотоциклиста. И в чем я не прав, Евгений Федорков? Я сейчас не очень понимаю. Я спрашиваю вас, у нас новый начальник ГИБДД, генерал-майор полиции Михаил Черников. Что он на своем посту должен сделать, чтобы изменить эту ситуацию? Инструментально. Вот у меня сразу несколько предложений. Я настаиваю, что нам культурку привить можно только посадив на цепь сначала. Потом уже эту цепь можно заменить на тоненькую нить, а в конце вообще снять ее. Но для начала на цепь. Поэтому инструментально это что такое? Это везде видеонаблюдение. Хотя, как показывает случай с Балашихой и пьяным мальчиком, это не панацея. Могут исчезать записи видеокамер. Да, но тем не менее, в массовости в своей видеонаблюдение. Второе что? Может действительно рассмотреть номера мотоциклам нужно фигачить вперед? Но вот впереди должны быть номера у мотоциклов тоже. Потому что сейчас вот эти вот все... Только потому, что камера у нас 90% смотрит на передние номера, а не на задние. И чувак точно совершенно понимает, что ему плевать на них. Никаких ни запретов, никаких ни штрафных этих писем счастья. Вообще ничего не будет. Все отлично, потому что ты как бы стелс. У тебя как бы транспортное средство, оборудованное технологией стелс. Ты не виден для этих камер. Ты невидимка. И, может быть, это порождает желание какое-то, ну, отвязно себя вести, так как если бы ты приехал погонять на картинг, а тут какие-то все вокруг медленные, а ты такой быстрый весь. И, ну, или еще что-то. Доброе утро. Да, слушаю.
Доброе утро, Роман. Меня зовут Александр Александрович, мне 62 года. Вы знаете, да. Я с большим стажем работы, и вот хотел про мотоциклистов. Скажу вам честно.
Нет, давайте не только про мотоциклисты. Вот сейчас Евгений Федорков обижается, что мы типа, дескать, обижаем чем-то. Вот я не понимаю, чем. Тем, что пытаемся, чтобы они жили и дальше, мы их обижаем. А давайте и про нас тоже. Ведь в авариях участвуют и автомобилисты.
Вот, секундочку, могу я сказать?
Да, давайте, конечно.
Роман, в первую очередь, вот мы автомобилисты, которые за рулем. Вы посмотрите, они едут между вторым и третьим, между третьим и четвертым. Вот сколько раз говорили, что и в вашей передаче звучали. Определитесь, в каком вы ряду в первую очередь ездите. Во втором между этим, этим, этим. У них нет даже согласованности непосредственно между собой мотоциклистов. Это в первую.
Так,
ты не видишь, ты их слышишь хорошо. Слышишь, но ты его сначала не видишь, а если он пролетает...
Да, я понял. То есть нужно как-то выбрать для себя что-то. Блин, ну это тоже не панацея. Ну, что-то выбрали. А дальше? А мы-то как об этом узнаем, что они там выбрали? Будем догадываться в течение 2 лет. Доброе утро.
Роман, доброе утро. Владислав
Москва. Да, Владислав.
Я на самом деле думаю, что вопрос, ну, основной вопрос лежит в плоскости того, что вот смотрите, кто бьется на мотоциклах. Это все те, кто ездит на спортах. Нет, это все те, кто ездит на спортах. А что есть на спортах? Значит, это лазит между рядами.
Да не, ну я вижу и чоперы тяжелые какие-то иногда лежат.
Ну, они крайне-крайне редко. Чоперы, голды, они лежат крайне редко. То есть в основном бьется народ, у кого кто может лезть в междуряде, и, соответственно, высокая скорость за несколько секунд. Угу. Соответственно, ну, я думаю, что в первую очередь надо определиться вот с междурядием. Потому что у меня есть знакомые мотоциклисты, и они свято уверены, что когда он едет между рядами, он ничего не нарушает. Вот прям святая уверенность.
Ну, нет, между рядами это бог с ним, послушайте. Ну, как бы это уже обсуждали много раз и выносили какие-то свои заключения относительно того, что так просто безопаснее для них, и вы при маневрировании его видите, когда он между рядами едет. А если он будет ехать как машина внутри ряда, то вы уже практически перестроившись в него, только обнаруживаете между двумя тачками еще и мотоциклиста. Это ладно, бог с ним. Я бы хотел, понимаете, я сейчас спрашиваю про что-то инструментальное. Вот фактически инструментальное, то, что можно сделать... Должен быть кнут какой-то. Ну, кнут какой-то должен быть. Ну, вот я про то, что кнут, какого-то кнута не хватает. Вот чего-то такого, чтобы железно сдерживало всех нас. Доброе утро.
Здравствуйте, Роман.
Да.
Виталий меня зовут.
Да, Виталий.
Я думаю, что тут в комплексе, к сожалению, у нас проблема, потому что, ну, время сейчас такое тяжелое, и у нас люди... садятся со своими проблемами за руль. Очень часто я, к сожалению, стал видеть мотоциклистов, который, ну, действительно, уставший человек после целого трудового дня садится, и вот я сейчас быстренько домой доеду. То есть, и то же самое водитель профессиональный, который должен работать там, ну, 6 часов, 5 часов в день, он работает 12 часов в день, потом, естественно, не видит ничего, что происходит. Ограничивать что-то по кубатуре, по классу мотоцикла, ну, я думаю, это бред, потому что на скутере можно ездить ничуть не медленнее в городе.
Да, да, тип транспортного средства не имеет значения. На тележке из супермаркета можно разогнаться и угробить и себя, и еще несколько человек собрать. Ну, если выбрать правильный уклон и достаточно длинный. Ну, можно и на тележке из супермаркета все это сделать. Значит, смотрите, что я хотел вам донести вот этим вот всем. Во-первых, чрезвычайно жаль, что деятельные, активные, с гражданской позиции люди гибнут посреди белого дня просто так. Вот просто так, ни с того, ни с сего. Потому что ему кажется, что он быстрый, или кому-то кажется, что он все увидел в зеркало, а сам ничего не увидел. Это чрезвычайно обидно, досадно и очень жаль, что судьбы людей вот так вот ломаются на ровном месте в мирное время. Вторая новость. Михаил Черников, генерал-майор полиции, назначен главой ГИБДД указом президента Российской Федерации Владимира Путина. Я бы совместил вот это все. И на новом посту новому генерал-майор полиции Михаилу Черникову, начальнику ГИБДД, дал бы новое поручение. Давайте разбираться и с этим тоже инструментально. Хватит взывать к нашей совести, культуре и еще к чему-то. Этого у нас нет, мы животные. Нас нужно кнутом и пряником. Вот как нас нужно. Ну, вот я так хотел сказать вам.
Моторы. Обзор прессы.
Дарья Кноры с обзором
Рома,
прессы.
Рома, привет.
Даша, доброе утро.
Всем.
И что же они пишут?
Да много чего пишут. Например, на сайте «Медузы» вы можете почитать большое интервью с Евгением Мартенсом, который увез семью из Германии в Россию в декабре 2016 года, чтобы спасти от сексуального просвещения. История старая. Действительно, в декабре 2016 года они переехали в Новосибирскую область, спасаясь, как они сами говорили, от уроков сексуального просвещения в школах. В российской прессе их прозвали секс-беженцами. А уже в феврале 2017 года, не выдержав суровых условий, их поселили в деревенском доме без удобства и отопления, вернулись обратно в Германию. 15 июня Мартенс вновь приехал в Россию, уже в Ставропольский край. Бывший помощник краевого уполномоченного по правам человека, ныне пенсионер Владимир Полубояренко, предложил им свой дом для безвозмездного пользования. Его, в общем, этого Мартенса встречали хлебом и солью, знакомились с национальными диаспорами, уговаривали вновь приехать в Россию. Сам он пока не решил, стоит ли возвращаться, рассказал «Медузе» о своих сомнениях. Вообще о том, как все проходило, о своей биографии, биографии жены, как дети учились в школе и в детском саду в Германии тоже преподавали уроки, были уроки сексуального просвещения. В общем, кому интересно, почитайте на самом сайте. «Известия» пишут, что смертность в ДТП снизилась на 10%. Это статистика по России в целом, в частности, в Москве и Подмосковье ощутимо меньше, как пишет издание, стало смертельных ДТП. Однако в целом ряде субъектов количество аварий с гибелью людей, наоборот, выросло. По мнению экспертов, это связано с финансовым положением регионов, качеством дорог и работой надзорных ведомств. В общем, такие достаточно очевидные причины. «Вечерняя Москва» пишет, публикует большую статью, репортаж «Дорога и мужество» называется она. Первый бронепробег войдет в книгу рекордов Гиннесса. Да, 19 июня в Смоленск прибудут участники бронепробега России и Беларуси. Вместе с ними накануне Дня памяти и скорби в путь от Москвы до Бреста отправится и корреспондент «Вечерней Москвы». И можно посмотреть фотографии, почитать на самом сайте. Аргументы и факты. Рассказывает, как живет Джулиан Ассанж уже несколько лет в закрытом пространстве, как он спасается и, в общем, спасается от недостатка солнца, и вообще его рацион, и, ну, кому интересно, в общем, почитайте, как он живет. В общем, пишет, что не собирается он переезжать во Францию, как об этом писали накануне. Вот, и покидать свое убежище также пока не планирует. Это аргументы и факты. 7.38, это был обзор прессы.
Говорит Москва. 94.8. Моторы.
Как триллер, честное слово. Вот читается просто буквально как триллер то, что происходило на кольце во французском Лимане. В эти выходные, в субботу в 15 часов стартовал марафон, и в воскресенье в 15 часов марафон финишировал. Может быть, благодаря каким-то онлайн-ресурсам или другим возможностям вы наблюдали за этим, тогда можете поделиться своими впечатлениями. А пока с ними делюсь я этими впечатлениями с вами. Сейчас, секунду. На АЗЛК написано. Или в Южном порту что-то горит. Пашка Дуров пишет. И горит сильно. пожар или в Южном порту? Я один это вижу, спрашивает Пашка и пишет. Не знаю, если вы еще кто-то это видит, напишите, пожалуйста. Или позвоните, сделайте тревожный звонок, я его увижу и смогу принять его. Одна из главных и престижных гонок в автоспорте — 24 часа Лимана, ставшая одной из самых... Вот, завершилась в воскресенье. За первое место боролись команды Porsche и Toyota. У немцев было 2 болида, у японцев 3. Все 5 автомобилей столкнулись с техническими проблемами, читаю я где-то на каком-то портале. Да, одна Toyota и вовсе в аварию попала. Но дело даже не в этом. Дело в том, что впервые за 85 лет непрерывных проведений марафона Лиман 24 часа команда из нижнего дивизиона, точнее, он не нижний, этот класс был введен в гонку несколько лет назад, но, тем не менее, считается не самым главным. Главный класс, вы знаете, Лиман — это такие гонки, где автомобили разных классов сражаются. Есть LMP1, LMP2. Вот LMP1 — это самый продвинутый, то есть самые быстрые автомобили, и те, кто становятся чемпионами в Лимане, это как раз болиды категории LMP1. Так вот, команда LMP2 чуть не стала чемпионом нынешнего Лимана, но привлекает внимание даже само название команды. Джеки Чан DC Racing. Джеки Чан DC Racing. И, казалось бы, может быть, это какой-то тезка, однофамилец какой-то известного актера руками и ногами здесь выступает в этой команде. Но нет, это тот самый доспехи бога Джеки Чан стал совладельцем команды гоночной. И сейчас его команда... Вот что значит правильная мотивация? Что значит мотивация, настрой? Огонь в глазах! Огонь в глазах! Что-то такое должно быть. Правильный настрой плюс неудача соперников, не очень хорошее выступление. И команда из LMP2 чуть не стала чемпионом 24 часов Лиман, победителем. Но не стала. Все-таки Porsche в последний момент удалось собраться. Но, тем не менее, второй командой в Лимане 2017 года стала как раз Джеки Чан DC Racing. Не должно было быть этого, но да, это произошло. Я думаю, что все потому, что весь этот разброд и шатание устроили ребята из Audi, перестав участвовать в марафоне 24 часа и вообще в гонках на выживание, уйдя из них. Таким образом, посеяв смуту, разброд и шатание. И вот что, вот как следствие, вот как иллюстрация всего того абсурда, что там происходит, в хорошем смысле слова абсурда, это победа Джеки Чана в 24 часах Лимана. G-Drive Racing, наша команда, где Роман Русинов выступает. Болид попал в аварию, второй сошел из-за проблем с техникой. В ДТП также еще несколько. Виталий Петров, наш товарищ небезызвестный, тоже их болид попал в ДТП. До финиша добрались лишь парни из SMP Racing и стали 34-ми. SMP Racing — это еще одна российская команда в 24 часах. Вообще в чемпионате на выживание. А я за Ван Дам Рейсинг болел. Они так хорошо ездят, потому что он их бьет. Это пишет Тарас. Может быть, Тарас, может быть. Я бы не исключал этого. И, если честно, принял бы эту практику. Вот когда я говорю, что нам не хватает какого-то кнута, вот я, может быть, именно это и имею. Для нас, для с вами, для нашей культурки. Вот что-то такое должно быть. Да, действительно, фотографии апокалиптического дыма и чего-то очень сильно горящего. Вот Александр Балашов прислал. Александр, не против, если мы будем использовать вашу фотографию в новости? Ну, если уж так случится, и мы действительно узнаем, что это. Вот, а пока мы собираемся идти дальше. Долго топтаться здесь не будем. Доброе утро, слушаю вас. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Вероника.
Да, Вероника.
Я по поводу мотоциклистов. Вот слушаю, еду в машине вашу программу.
И накипело, да, наконец-то.
И накипело, вот уже, да.
Хочется сказать. Давайте, выскажите.
Вы знаете, мне кажется, надо ввести еще ограничения по возрасту. Открывать категорию А. 30 лет, например.
А, слышишь, что молодым нельзя мотоциклы выдавать?
Да, молодым нельзя мотоциклы выдавать.
Так они на скутерах будут гонять. На скутерах еще опаснее, мне кажется. Нет?
На скутерах опасно, да.
Тогда, если запретить скутеры, тогда окажется, что ведь они же для молодых и делаются. Это как бы предыдущие мотоциклы, ступенька, скутер. Как же быть? То есть мы их пересадим на еще более опасный вид транспорта. Вот здесь кто-то предложил, вы знаете, обязать их с колясками ездить. То есть люльки прикручивать к ним обязательно.
Можно так.
Такие, знаете, вот чтобы рядом... Неважно, что там у него. Ну, должен быть балласт какой-то, во-первых. Чтобы не опрокидывался налево постоянно. При левом повороте. Вот. А так вообще люльки прикручивать. И тогда решатся все вопросы. Движение в междурядье. Что еще? Грузоподъемность мотоцикла. Не нужно будет обвешиваться вот этими бесконечными багажниками, какими-то кофрами, кейсами, сейфами и всем остальным. И у тебя люлька будет закручивающаяся. Решен вопрос вообще с девчонками, которые чувствуют себя неуютно сзади, показывая нам всем свои стринги, когда она сидит за своим парнем. Тогда и она в люлечке сразу туда чик прыгнула. Там можно с планшетиком посидеть, ну, в ней. Компьютер открыть, киношку глянуть какую-то в пробке. То есть решается сразу много вопросов. Они просто отходят на второй план. И мне кажется, что из всех прозвучавших предложений это, пожалуй, самое дельное предложение. Нужно обязать, чтобы они все с колясками катались, вот с люльками с этими. Доброе утро, да, здравствуйте.
Доброе утро, Роман Павел,
Москва. Да, Павел.
Мне кажется, надо перенять опыт наших восточных коллег, которые ввели уже несколько категорий, как у нас уже сейчас молодежная есть, по кабатуре, по мощности мотоцикла. Как вот нарезное оружие выдают через 5 лет владения огнестрельным охотничьим.
Да.
Вот, наверное, есть такой способ решения еще, как один.
Ну, как один из вариантов, очень даже может быть, и да, почему нет. Все, я бы хотел закончить эту тему с мотоциклами. Как-то, ну, завершить ее не получится. Ее можно, ну, как с ремонтом, его нельзя закончить, его можно прервать. Просто, ну, остановить его. Так что так, я останавливаю эту тему, спасибо вам большое, и мы переходим туда, где мы, да, тоже ругаем. Иногда бывает и хвалим, но теперь уже наши транспортные средства, а не их владельцев.
Краш-тест.
7373948. Я понял, что резонанс вызывает всегда эта тема. Давайте полаемся, давайте поругаемся, давайте уличим кого-нибудь в чем-нибудь или друг друга будем уличать в несовершенстве. Но я бы хотел переключить наше внимание теперь на механизмы, на наши замечательные двухколесные, четырехколесные, сколько угодно колесные транспортные средства. Ругаем, хвалим, сталкиваем в краш-тесте. Заявки в краш-тест я принимаю по телефону или в телеграме, или на смс. 925-88-88-94-8 наш смс. И есть еще телеграм. Это говорит МСК-бот. Говорит МСК-бот латиницей в одно слово маленькими буквами. Как слышится, так и пишется. Заходите в телеграм и задавайте ваши вопросы. Мы уходим в краш-тест. Ругать и хвалить тачки. Доброе утро, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, Роман Александрович.
Да, Михаил Супер. Да, Михаил. Давайте, ругаем.
Позволите два слова про машины и одну инициативу.
Ну, давайте, коротко.
Значит, сталкиваем Суперб, Мазда 6 и Форд Мондео.
Так.
Вот. А по поводу инициативы, в Яндекс.Навигаторе отмечать посты ДПС. Вот сейчас остановили, вообще выдернули с левого ряда, специально бежал за мной, хотел его объехать. Короче, страховка просрочена, 800 рублей. Купруму привет.
Ну, а зачем? А с другой стороны, а зачем у вас страховка просрочена? Не дай бог, ДТП. Вот что случится? Вы же не себя подставляете, и еще кого-то, и того парня, с которым у вас в ДТП, может быть, что-то произойдет. Зачем? Тогда вопрос. Нет, вот я по делу. А я по делу думаю, что вас остановили. Правильно? Вот видите, значит, эффект есть какой-то. Вот теперь почешете у себя в затылке и восстановите страховку, правда же? Отцу купил Genesis G90, но это просто уровень S-класса. Всем советую. Дмитров пишет, ну, до S-класса так, чтобы совсем уж, может, оно и не дотягивает. Нет, по некоторым параметрам, да, по таким, как расстояние до передних сидений, в целом пространство. Что там еще? Ну, коммуникационные возможности, всевозможные ассистенты вам помогающие, может быть, и да. Но вот до настоящего ощущения породы, до настоящего вот этого запаха представительского автомобиля, автомобиля, который все о тебе говорит, вот нужно еще поработать какое-то время. Выпустить сначала рестайлинг G90, потом следующее поколение G90, и вот там уже SS-класса, может быть, и попадается. А пока что, тем не менее, разбирается с конкурентами из второй лиги, не высшей лиги премиальной, а из второй лиги конкуренты, такие как XJ, Jaguar, такие как Lexus LS условно, такие как, что еще? Что там еще? Фаэтон пока еще не вернулся. Ну вот с Фаэтоном разобрался бы тоже в легкую. Вот с этими игроками, да, да, железно, безусловно, разбирается. И только вопрос, зачем папе такая роскошь сильно за 5 метров длиной? Для чего ему? Или вы его купили уже с водителем сразу, так, чтобы никаких у отца не возникало этих самых позывов сесть за руль? Хочу купить жене Шкода Йети, 14 год, только получила права. С чем можно столкнуться? Полный привод, 1.8 ДСГ. Можно столкнуться с чем угодно, но у вас все будет очень хорошо. Я почему-то уверен в этом. Потому что с 2014 года нужно очень сильно постараться, чтобы ушатать такой надежный автомобиль, как Шкода Йети. Вот сейчас кто-то скажет что-то про ДСГ, а я хочу сказать, что в 2014 году автомобили, которые выпускала Volkswagen Group, в частности, подразделение Шкода, компания Шкода, извините, эти автомобили и их владельцы вот с вопросами относительно работы коробки передач, в частности, ДСГ, сталкиваются уже значительно реже. Ну, во всяком случае, не сильно чаще, чем владельцы любых других автомобилей с любыми другими трансмиссиями такого же типа. Я имею в виду роботизированные с двумя сцеплениями. Доброе утро, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, Роман.
Да, здравствуйте.
Я хотел вас попросить вот тему с Genesis'ом все-таки, так сказать, завершить в каком смысле? Вот вам звонил человек и говорит, у меня Genesis, а он просто вообще водка. Ну, не едет никак,
да.
не рулится никак,
да.
И поэтому я вот подумал про того таксиста, которому за рулем сидеть.
Да.
И не рулится. Но он, наверное, уже купил.
Нет, вот. Да.
Это ну, такой давайте. Вопрос, который у вас есть возможность потест-драйвить. Вот ваше мнение именно, оно вообще едет или нет?
Но мне никак не выдадут его.
Про Lexus я хотел сказать.
Давайте.
Lexus когда-то, насколько я знаю историю марки, создавался именно как создать машину лучше, чем Mercedes S-класса. Ну и где сейчас Lexus, и где S-класс?
Да нормально, Lexus кушает свою часть пирога и абсолютно об этом не заботится. Во-первых, Lexus создавался изначально как автомобили Toyota для более изысканной и взыскательной аудитории в Соединенных Штатах Америки. Изначально для американского рынка. Американский рынок — это такая вещь в себе. Нужно туда отправиться и там посмотреть на тачки, которые считаются любимыми у американского народа, чтобы понять, что, ну, по большому счету, и половины того, что есть у Мерседеса в С-классе, нафиг не нужно американскому покупателю. Вообще, и половины того, что у него есть. Поэтому здесь задача не стоит быть лучше. Задача стоит точно отвечать определенным критериям и определенной аудитории. Если посмотреть на то, сколько стоит Genesis G90, и посмотреть на его функционал, ну, окажется, что вот за все за это может и плевать, в общем-то, что у него руль не очень отзывчивый. Ну, в том смысле, что не реактивный, не BMW-шный руль. Упрекнуть Mercedes в том, что они делают такие уж прям слишком управляемые автомобили, где ты кончиками пальцев чувствуешь все, что происходит с твоей тачкой. Нельзя в этом упрекнуть Mercedes. Нет, нет. Вот BMW иногда и удается сделать такую модель. А вот Mercedes не то чтобы и очень. Поэтому, когда ты работаешь так, и больше того, я даже когда-то проводил это голосование, насколько руление и вообще опрос, насколько руление, реактивность на руле, ярко выраженный ноль, и вот это вот чувство, когда ты рулем и позвоночником ощущаешь все манипуляции, все, что происходит с автомобилем, куда он изменил направление. Вот это имеет значение для призрачно малого количества наших автовладельцев, коллег, друзей наших, соплеменников. Призрачно малое. Призрачно малое. Из чего я делаю этот вывод? Из ваших слов и из количества проданных автомобилей марки ВАЗ, Лада, тольяттинского автопроизводителя. Вы с удовольствием покупаете Рио, Солярисы, и эти автомобили занимают львиную долю автомобильного рынка России. Будь вы взыскательными и требовательными к такой категории, как управляемость и контроль за автомобилем. Ходить бы вам пешком тогда, потому что тачку с рулем и рулением за деньги там 500, 600, 700, 800 тысяч не купишь. А если купишь, то это всегда будет какой-то автомобиль 5-7-летний, на черта тогда он нужен. То есть, вот, понимаете, и вот исходя из всего этого, становится ясно, что многие другие категории нас занимают, и параметры автомобиля, его возможности, помимо руления, там, точности руления, все остальное, это уже для изысканной публики. А для нас нужно, чтобы много тачки, много функций, много опций, много места, желательно, чтобы мотор тоже тянул, чтобы расход небольшой, чтобы автомат, чтобы вот эта вот кожа, чтобы тут была, и чтобы сиденье охлаждалось и подогревалось. Классно, когда стекло тоже с электроподогревом. Доброе утро.
Доброе утро.
Да, я слушаю.
Владимир. Роман, а можно поругать всех производителей?
Давайте, я люблю такое, да, тоже.
Вы знаете, я хочу предъявить, а просто поругать, как это, всех производителей, которые выпускают хэтчбеки, седаны,
универсалы. А за что?
Вы понимаете, вот о нас, о пенсионерах, о старых людях никто не думает. А дело в том, что вот пассажирское сиденье почему-то не регулируется по высоте.
Регулируется.
Вы понимаете, кто дожил до этого возраста, у тех куча проблем с опорно-двигателем.
Регулируется, но просто в моделях чуть подороже. В стартовых версиях многих производителей нет, а у многих, да. Вот я сейчас, у меня Санта-Фе, Hyundai Санта-Фе. Вот садишься и как хочешь, вверх, вниз, куда угодно, и руль на себя.
А зачем на Санта-Фе, когда она и так высокая?
Для того, что ты же можешь быть хоббитом, можешь быть Тирионом Ланнистером, маленьким человеком, тогда нужно подняться. Наоборот. А если ты, условно говоря, Николай Валуев, тогда нужно тебе опуститься наоборот. Вот. Нет, есть. Тут вопрос в том, что иногда денег недостаточно на такой автомобиль. Но всех ругать бы я не стал, потому что за ваши бабки любой каприз. Хотите, его вообще не будет переднего сиденья, а будет только заднее, если вы человек руконоги. Руки-ноги вы человек, такие длинные у вас руки, длинные руки, ноги. Не будет переднего сиденья, будете на заднем сидеть, чтобы вам было комфортно. За ваши деньги любой каприз. Почему не читаете мои сообщения 276-й? Да вот же, читаю. И огромное количество фотографий того, как что-то горит в районе Южного порта. Действительно очень сильно. Я надеюсь, что служба информации это все уже знает, видит, и так далее. Пожар в Южном порту, Владимир, спасибо. Фотографии. Хорошо бы, если бы вы еще в том месте и знаете, где конкретно что-то это горит, чтобы точно еще и сориентировать окружающих по транспортной ситуации. Авторазборки горят в Южном порту. Дмитров сообщает. Почему не читаешь мои сообщения опять от Марио? Марио, читаю. Вот как только они приходят, вот тут же я моментально начинаю их читать. Доброе утро.
Доброе утро.
Да, здравствуйте.
Сообщения вы действительно их не читаете.
Да.
Вы начали сообщения предыдущие даже.
Видите, у вас была возможность сейчас сказать что-то дельное, даже если вы писали сообщение какое-то, сказать по делу, а вы позвонили, чтобы меня упрекнуть, спалили тем самым возможность это сказать, хотя дозвонились в эфир. Видите как? Так все обустроено как-то так не очень логично, мне кажется.
Краш-тесты.
Давай столкнем. Не три, а два автомобиля сейчас я хочу столкнуть. По итогам недавнего сравнительного анализа и сравнительного теста двух маленьких козявочек городских, я хочу спросить вас вот про что. Smart или Kia Picanto? Может быть, даже когда-то после теста Kia Picanto несколько недель назад я познакомился впервые с вот этой уже новой версией Picanto, продвинутой. Но, тем не менее, это было давно неправда. А вот сейчас правда уже, когда я, основываясь на свои ощущения, могу сделать какие-то выводы относительно каждого из этих автомобилей. Хочу спросить вас. Kia Picanto или Smart? Фурфур. Мы все берем пятидверные версии. Смарт большой, тоже уже пятидверный. И голосуем. Kia Picanto 134-21-35. Совершенно новый, динамичный, стремительный. Может быть, даже версия GT Line. Со стайлингом. Красные полосочки на кузове. Красная прострочечка внутри. 134-21-35. Или Smart 134-21-36. Большие пятидверные хэтчбеки, ну, говорить о них большие. Нет, нет, наоборот, маленькие. Маленькие козявочки, сити-кары, маленькие сити-карчики, карчики. Kia Picanto 134-21-35, Smart 134-21-36. Пожалуйста, сделайте свой выбор прямо сейчас. Доброе утро, здравствуйте, слушаю вас.
Доброе утро. Да. Скажите, пожалуйста, такой вопрос, он тоже относительно козявочек городских. У меня Volvo C30,
да?
Уже достаточно старый, но очень хороший автомобиль. Все мне устраивает, но хочется уже на что-то поменять.
Оставшись в Volvo вот... или уйти вообще из бренда?
Вот вы знаете, хотелось бы некий аналог. То есть, чтобы тоже был достаточно заряженный, но вот у меня там 180 лошадей на нем. И был тоже небольшой. В то же время не очень дорогой и такой же по некачественной.
Все, я понял. К сожалению, давайте мы через новости вернемся к этой теме. А пока я просто остановлю голосование. Наши городские козявочки вот что показывают. 53-47. 53-47, тем не менее, выигрывает не Smart. Kia Picanto лидирует и побеждает в этом краш-тесте.
Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8.05 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это понедельник, 19 июня на календаре. Здравствуйте, доброе утро, я приветствую вас. Зовут меня Роман Щукин. И у нас программа о лучших друзьях каждого мужчины. Ну что ж вы, Османов, Абдурашид Османов проснулся и спрашивает Тигуан или CX-5. Абдурашид, вам бы в краш-тест с этим вопросом приходить, а он у нас традиционно случается в финале прошлого часа. В прошлый час сейчас уже писать бесполезно. Но по-хорошему, вот так, по-доброму, по-дружески, я хочу вам сказать, что оба автомобиля представляют собой новую генерацию массовых кроссоверов или кроссоверов из массового сегмента, тем не менее обладающих всеми признаками автомобилей более дорогих, более статусных. А именно, технические характеристики и параметры, внешность, интерьер, экстерьер, материалы, качество работы, качество сборки, все вместе, это шумоизоляция, вообще все эти параметры говорят о том, что перед нами представители новой генерации автомобилей, которые хотят доказать автовладельцу, что не обязательно тратить деньги и переплачивать за бренд какой-то, за представителя немецкой тройки, условно говоря, за переплачивать за то, что у тебя будет шильдик премиального бренда. Все это можно получить и в массовом сегменте. И вот как раз новый Tiguan и новый CX-5 это автомобили из вот этой когорты. Но CX-5 приедет к нам позже, в конце лета, в начале осени, и поэтому вот так вот однозначно сейчас вам не скажу, потому что самого столкновения, по сути, не существует. Тигуану не с кем сейчас столкнуться, потому что CX-5 нового еще нет. А вот когда появится, я хочу вам сказать, что здесь заруба будет серьезная, и придется прибегать к анализу уже мельчайших аргументов для того, чтобы вынести правильное решение. Но уже сейчас можно сказать, что то, что я увидел в Mazda CX-5, говорит мне, он на равных будет бодаться с Тигуаном, и при прочих равных он будет давать значительно более интересную цену, потому что полностью упакованный Тигуан это под 2,5 миллиона рублей, а полностью упакованный CX-5 это будет где-то 200-250. И вот здесь есть что к чему прикинуть и еще раз взглянуть в свой кошелек, посчитать, там, посмотреть и уже опираясь на это, сделать выводы. Что-то горит на Саратовской улице, в воздухе смог и запах горелой резины. Там говорят, что авторазборки или автосборки или что-то такое горит. Склады горят на Южнопортовой, запах, жесть на Саратовской улице. Как после Ку-5 на Санта-Фе пересесть? Как после Ку-5 на Санта-Фе пересесть? Нормально. А я и не был на Ку-5. Ку-5 не мой, он принадлежит семье. И если честно, вот сейчас стоит во дворе, а вчера нужно было отправиться в один из центральных парков, чтобы там погонять на самокатах и велосипедах. И вот взрослые на самокатах, а киндер на велосипеде. И вот в Ку-5 этот вопрос стоял бы остро. Пришлось бы сворачивать половину заднего дивана, спинку, для того, чтобы велосипед вошел. Вот этот, шестилетнего ребенка. Ну, уже такой подрощенный немножечко велик, не совсем детский. Потому что в Ку-5 просто так не войдет. А в Санта-Фе вошел легко. Вот просто вот так, со свистом, влетел туда буквально. И еще и все, и самокат, и все, и шторочка в багажнике закрылась, и вообще ничего это не видно и не слышно. Поэтому по этому показателю нормально. По динамическим показателям тоже неплохо, потому что наш Ку-5, он еще той генерации, где у него 211 лошадиных сил. А в Санте у меня, несмотря на то, что 200 сил, но они дизельные, и крутящий момент в городе делает все то, что нужно делать в плане тяги и ускорения с нуля, вот на светофорах везде. Санта не менее динамичен, при этом показывает расход в районе 10, 10.2, 10.4. Ну, так вот, если отвязно ездить. Места в салоне значительно больше. Больше. Ну, я просто вижу по тому, как сидит ребенок в Ку-5 сзади и как он сидит в Санте. Поэтому как пересесть? Играючи. Вот просто играючи пересесть. Ну, а что касается оснащения, так Ку-5 11-го года, по сравнению с Сантой 16-17-го, ну, вот с актуальным, все равно, что столер против плотника, как говорят. Вот шестолер против плотника. Потому что в Санте у меня останавливаешься, он показывает тебе с передней камеры картинку. Назад поехал с задней камеры и с камеры со всех четырех камер по кругу, 360 обзор. Хочешь по телефону звонить, беспроводная связь? Пожалуйста. Хочешь телефон проводом подключить к мультимедийке? Пожалуйста, USB-шечка. Хочешь выводить откуда угодно? Пожалуйста. Хочешь обдув сидений? Пожалуйста. Подогрев чего-то? Да вообще не вопрос. Половины этого у Ку-5 нет не потому, что бедная комплектация, а потому, что этого в принципе не было в 2011 году. Audi в 2011 году не знали, что человек захочет USB использовать в автомобиле. Не знали этого. Что он захочет телефон подключить, чтобы громкая связь у него была. Просто не знали. Не знали. Ну, не думали, что это может пригодиться человеку. А может быть, и вообще не знали, что есть такой опционал. Поэтому мне легко вообще с Сантой общаться и жить в нем, буквально жить. Потому что он удовлетворяет вообще все мои потребности, просто все. Коммуникационные, потребности в ассистентах, в экономичности, в динамичности. Лимитирование скорости, то, что невероятно жутко важная система для человека в городе. Вот по этому поводу, кстати говоря, Kia Picanto можно покритиковать. Даже новый Picanto, у него круиз-контроль есть, а лимитирования скорости системы нет. Ограничение скорости. И тогда вопрос, если вы делаете маленький городской ситикарчик, такой маленький городской автомобильчик, скорлупочку, которая должна жить в городе, она здесь, это ее ареал обитания. МКАД — это ареал обитания этого автомобиля. Она должна жить здесь. На черта ему нужен круиз-контроль в городе. Ему система лимита скорости нужна, а не круиз-контроль вовсе никакой. Так вот у меня в Санте это вообще все, пожалуйста, под одной кнопкой. Здесь круиз. Адаптивный. Система автоматической остановки, предупреждение о столкновении, все это есть, в Ку-5 нет. В принципе, не может быть, тогда этого не было. А система лимитирования скорости тут же под этой же кнопкой. Нажимаешь, вот тебе, пожалуйста, лимит. Все, все есть, все хорошо. Так что широко и развернуто отвечая на ваш вопрос, как происходит процесс пересаживания, легко и непринужденно. Вот просто в лед легко и совершенно непринужденно.
Моторы. В
Москве появился новый Калеос. Где можно взглянуть? Взглянуть можно на Калужской станции метро. Я туда Каптюр наш отдавал, тестовый Каптюр, с которым мы провели, съели не одну сотню километров подмосковных. Оттоптали мы их, эти сотни километров. Сожгли не один десяток 95-го бензина мы с нашим Каптюрчиком, потому что именно с ним мы отправлялись в Ясную Поляну. И там, чтобы вспомнить, осветили литературу и все на свете Леонида Николаевича Толстом. Он, Толстой уикенд проходил у нас под знаком Рено и знаком Каптюр. Это я к чему? Я к тому, что Каптюр сдавал в сервис, где его, где он живет. И там же на парковке мною было обнаружено несколько живых. Вот стоишь, смотришь, как живой стоит Калеос. Нужно сказать, что автомобиль, стоящий в помещении, и автомобиль, стоящий на улице, воспринимается совершенно по-разному. Вы обращали на это внимание, потому что когда в сервисном центре или в дилерском центре где-то ходишь между тачками, они кажутся больше, они кажутся крупнее. Из-за замкнутости пространства автомобиль внутри помещения кажется больше, чем он на самом деле есть. Вот, с Калеусом история такая, что он и внутри кажется большим, серьезным парнем, и на парковке он кажется тоже большим, серьезным парнем. Ну, то есть, так вот выделяется на фоне остальных реношечек, особенно на фоне Каптюров, Дастеров. Действительно, очень большой парень, выделяется внешностью. Он действительно представляет собой нечто совершенно иное, в отличие от тех Рено, к которым мы привыкли, с их классическим видом, маркетинговым. Все, Калеос как бы немножко другой чувак, очень интересный. И я хочу сказать, что здесь противостояние у нас на рынке автомобильном между Калеос и его конкурентом. А в конкуренты к нему я запишу сразу вот так вот сходу Шкоду Кодиак, прямым конкурентом. Вот Кодиак прям вот прямой конкурент, мне кажется, исходя из всего, из функционала, возможностей, внешности, размеров, объема, трехрядности, ну и все, и так далее. Все это будет очень интересно. Но давайте подождем. Вот за Калеус я смогу вам сказать уже через несколько дней. Сегодня 19-е, а 21-го мы отправляемся его тестировать. 21-го и 22-го числа пройдут динамические тесты Рено Калеус. И уже 23-го в моторах, вот здесь, 23-го, я вам все подробно расскажу, что есть из себя представляет тот самый Калеус и с чем его едят, этот Калеос, и о сильных и слабых сторонах. Ну, а с Каптюром-то что? А что с Каптюром? С Каптюром все хорошо. У нас была маленькая версия, 114-сильная, моноприводная. Не хватает немножечко ему передачки одной. За городом динамика скисает, в городе динамики достаточно. Расход на трассе был в пределах документального, подтвержденного, но сейчас я уже не вспомню, какой. Отличный клиренс, отличная геометрия. Вообще за городом нигде не страшно. Ни за бампер, ни за передний, ни за задний. Место нашлось для троих пассажиров в легкую. Багажник больше, чем у всех его конкурентов. Нужно сказать, что у Каптюра багажник реально гигантский. Он просто сам по себе очень большой автомобиль. Несмотря на то, что компактный кроссовер, он действительно большой. Там более 200 чем-то миллиметров, по-моему, разница между Каптюром и Дастером, его прародителем. И все это приводит к тому, что в багажник вошли два гигантских чемодана, рюкзаки. Почему троих? Четверых он вез, конечно. О чем я говорю, троих? Четверых. Рюкзаки, чемоданы, там все шматье большой семьи, все вошло в багажник спокойно. И также в салоне не было вообще никаких вещей. Отлично. Мне абсолютно все устраивает в автомобиле. Вот сейчас, если бы нужно было выбирать тачку в районе миллиона рублей, и не пузатерку какую-нибудь, а действительно функциональный автомобиль, функциональный как в городе, так и за городом, с возможностями определенными, и так, чтобы почти на все случаи жизни, я считаю, Каптюр занимал бы, но он вошел бы точно в пятерку автомобилей, которые нужно было бы рассматривать. В пятерку. Там, может быть, был бы 1-2 седана, парочка кроссоверов. А, и еще один вариант был бы плюнуть на все и поехать в круиз какой-нибудь на лайнере на эти деньги. А, вот Каптюр вошел бы все равно в список фаворитов железно за свои нехилые качества и за сочетание этих качеств. Потому что в отдельности рассматривать их не стоит, их нужно рассматривать только в сочетании. А, да, и возвращаясь к вопросу, прозвучал в финале прошлого часа, дескать, вот сейчас C30, Volvo, хотелось бы на что-то такое пересесть, чтобы было динамичное, а по размеру, наверное, не сильно больше, не очень отличалось. Вы знаете, так сходу, вот сходу прям вот так вот, я, нет, 4 человека вместе с водителем, нет, не плюс водитель, нет, вместе, я и еще трое в Каптюре был, я впереди 2 взрослых, сзади 2 детей, всем достаточно было ног. Мелкий в кресле, взрослый уже взрослый, поэтому так просто сидел за мной. Несмотря на свою длинноногость, вообще не выказывал никаких вот этих, неудовольствия пространством. Нет, все у него было хорошо. Так, возвращаясь к, еще раз, C30. Альтернатива C30, хочется пересесть, но чтобы было что-то динамичное. Мы не договорились с автовладельцем на тему приоритетов его. Но если оставаться вот здесь, вот в сегменте городских автомобильчиков, хэтчбеков, может быть, довольно динамичных, я бы в первую очередь, наверное, обратил внимание на Golf GTI. Ну, просто потому что динамичность, она должна быть сопряжена с рулением. Рулением. Потому что в городе, я настаиваю, динамичность в городе – это вовсе не скорость. Это не максимальная скорость. Это даже не ускорение до сотни в городе. Динамичность в городе – это в первую очередь контроль над автомобилем. Контроль. Точное, скрупулезное, ювелирное понимание того, что будет в следующий момент с автомобилем. Что будет через несколько перестроений с автомобилем. Где он окажется. Чувство габаритов, ощущение автомобиля. И вот здесь Golf в своем сегменте хэтчбеков городских, но тем не менее таких динамичных. Я считаю, что Golf GTI один из лидеров безусловных. Сюда же, может быть, Kia Ceed GT можно было бы добавить. Ну, если нужна такая тачка, чтобы не все деньги за нее заплатить, и при этом, чтобы так чувствовать себя бодро. CGT даже, наверное, чуть интереснее, потому что просто потому что стоит 1600 дешевле. Ну, как вариант, просто, чтобы не вкладываться в него окончательно. Но при этом получаешь нормальный, неплохой городской автомобильчик. Правда, по-моему, только на механике. Хотя, может быть, это просто какие-то у меня воспоминания о нем. Мне кажется, что... Ну да ладно. Вот сказал, как сказал.
Моторы.
Так, 4 человека.
Автопром.
Это... Так, Автопром, спасибо большое. Около садового садовода на внешней стороне большая авария. Автобус в левом ряду в среднем, девятка в среднем и одиночка с небольшим грузовичком в правом ряду. Все стоит. Смирнов Николай, наверное. Или Смиров. Смиров Николай написано, но я думаю, может быть, Смирнов. Сплошные кроссовки. А где талисман? Георгий Кузнецов спрашивает. Георгий, я тоже хотел бы знать, где талисман, в конце концов. Но это мы выясним по ходу знакомства с Калеусом. Там будут представители компании Renault, и вот им-то этот вопрос и будет задан с пристрастием. А вы пока, Георгий, подумайте, сколько денег вы готовы были бы отвалить за талисман. Может быть, вся штука в том, что не привозят, потому что не покупали бы? Ведь вам же, если скажешь, седан, городской седан, на стыке D и E класса городской седан и так, чтобы все еще в человеческом бюджете, вы тут же сниметесь и пойдете покупать Камри. Вот сейчас вот встанете и пойдете Камри покупать. И зачем вам привозить тогда талисман, выводить на рынок новую модель? Для чего? Для того, чтобы вы пошли и Камри купили. Да. Компания Nissan может вернуть компактный кроссовер «Жук» на российский рынок. Агентство «Автостат» сообщает со ссылкой на российское представительство. Роман Скользкий, наш большой друг и коллега, он директор по связям с общественностью Nissan России, поясняет. Рассматриваем возможности поставлять кроссовер на российский рынок в связи со стабилизацией экономической ситуации в стране и постепенным восстановлением авторынка. 8.23 сейчас, и я по этическим причинам, и еще из-за того, что нет времени, уже не смогу сейчас дозвониться Роману. Может быть, завтра звякнем и узнаем, насколько это... Информация, точнее, насколько вероятность возвращения «Жука» на российский рынок велика. А во-вторых, мне бы у вас хотелось спросить, а вам оно нужно? это чудо автомобильной промышленности. Но все это завтра. Обсудим завтра. Маленькие, странные на вид, но такие притягательные городские кроссоверы и автомобильчики.
Моторы. Движение.
Ну и пока продвижение. Южно-Портовая, вы помните, там на Саратовской, по-моему, улице называется, что-то невероятно, невероятно жестко горит. Склады или авторазборка, и я подозреваю, что там сейчас движение коллапсирует. Внутренним как-то, как и предполагалось, из-за нескольких аварий стоит, от Липецкой, от Каширки даже очень тяжело, и потом авария, не доезжая до Волгоградки, в районе Белой дачи, вот как раз этот замес с автобусами и с фурами, поэтому стоите оттуда же, от Каширского шоссе, но уже до Белой дачи внешняя сторона не проезжает. Перед Осташковским шоссе та же история. На трешке север весь плохой. Русаковская, проспект Мира, все это почти не едет. Но вы держитесь там все равно. И будьте здоровы.
Моторы.